Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рам Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Приглашаем вас поговорить вместе о нашем обществе, где мы живем, о нашей жизни здесь и сейчас, в израильском обществе. Мы хотим научиться рам Лайтмана, как построить здесь новую жизнь. Новая жизнь для каждого из нас и для всех вместе, для наших детей. Мы хотим здесь сделать жизнь как во сне. Итак, Карл Лайтман, вы учите нас тому, что путь к этой мечте, к этой совершенной жизни лежит через очень ясные формы, на основе которых мы должны и можем построить здесь общество, которое будет как одна большая семья. И эта перспектива построить в Израиле общество, которое будет как одна большая семья, это наш компас в этом цикле бесед с вами, и мы хотим придать ему глубину, наделить его чувствами и соображениями, которые помогут нам понять эту перспективу, а самое главное — реализовать и начинать двигаться в направлении его. Для этого мы и говорим здесь об этом. И сегодня мы хотим взять из древней еврейской прекрасной культуры один из главных символов, на основе которого построен наш народ, и применить его в построении нашей перспективы. Ницца, пожалуйста, введи нас в курс дела.
Нет сомнения в том, что такое событие, как стояние у горы Синай, было очень значительным, которое действительно создало самосознание еврейского народа. И до сегодняшнего дня оно является частью очень сильной основы, на которой построено все израильское общество. И мы хотели бы сегодня немного поговорить с вами об этом событии, понять, что там в точности произошло, что особенного в этом событии, и как оно повлияло настолько сильно на наше самосознание до сегодняшнего дня.
Наш народ, в общем-то, начинается от выходцев из Вавилона. И согласно нашей традиции, согласно тому, что написано в Торе, Авраам собрал вавилонян, которые согласились следовать его видению, его мечте и организовать народ, чтобы он находился в любви к ближнему, возлюби ближнего как самого себя. Это свойство хесед, свойство милосердия, чтобы каждый излучал это своему товарищу, потому что Авраам — свойство его милосердия. Этому он учил в Вавилоне. И согласно тому, что пишет нам Рамбам, нужно понять эти исторические расстояния. Авраам — это почти 4000 лет, 3800, а Рамбам — это уже 11 век, начало Средневековья. Все это... Один пишет о другом, и он пишет, что Авраам вышел приблизительно с 5000 человек из Вавилона и обучал их разным законам, как соединяться, как строить общество, чтобы у всех было ощущение семьи. Мы семья, мы братья, любовь к Израилю. Есть в нас, в нашей основе, возлюби ближнего как самого себя. Все мы как один человек, с одним сердцем. Это находится в нашей основе. И когда этот народ, скажем, эта группа людей, племя, потом они увеличились и при выходе из Египта разделились на 12 колен. И они прошли, пережили некое событие. Мы не будем сейчас вдаваться в него, но смысл его в том, чтобы снова укрепить эту тенденцию, эту основу, общества, что вы должны быть отныне и далее как один человек с одним сердцем, быть в этом сильными. То есть акцент на создании общества как семьи. Все мы одна семья, все мы братья. И находимся в связи поручительства друг относительно друга. И усиливаем и укрепляем каждый раз связь между нами над всеми событиями, которые происходят, и воспринимаем каждое происшествие не как помеху, которая отбрасывает нас в разные стороны, а как возможность для большего объединения над этой помехой. Это и есть Тора, вот этот принцип и есть Тора. То есть то, что приходит ко мне и желает отдалить меня от других, я, наоборот, воспринимаю это как помощь против него, и над этим я усиливаю связь с другими, и тогда вот эта противоположность обращается помощью, и таким образом мы продвигаемся ко все большему и большему объединению между нами. И эта семья проходит много разных событий, происшествий, и благодаря этому он укрепляется, сплачивается, пока не становится как один человек с одним сердцем. Это, в общем-то, и есть сердце народа. И эта основа находится в нас, хотим мы того или нет, и не хотим мы освободиться от этой основы, даже когда мы рассеиваемся по всем странам, и если мы забываем об этой основе, тогда нападают на нас, на наше стадо всякие собаки, и они оказывают на нас давление, чтобы мы под их давлением, как овцы, сбиваются в кучу вместе, но уже не из любви, из внутренней необходимости быть как народ, а под воздействием внешней ненависти. Поэтому до сих пор мы существуем согласно тому правилу. Изредка мы укрепляем это между нами. Иногда это внешние удары вынуждают нас укреплять это и быть сильнее, когда мы забываем сами, что это надо делать. И так до сих пор мы и существуем. Эта методика не секрет. Это известно всем. Это мы. Как-то всегда это ощущалось, что евреи помогают друг другу. Поэтому мы продвигались в различных науках, международных связях, поскольку мы были рассеяны по всем местам, мы могли встретиться, наш народ, представители нашего народа. И также мы использовали это на благо этой обычной жизни, наше внутреннее объединение. Но это было до нескольких десятков лет назад, когда мы начали возвращаться сюда, в Цион. Когда начали возвращаться, вначале было тоже такое доброе отношение, относительно. Не так, как... Не как мы ожидали, что будет после 2000-летнего изгнания. Начались разные конфликты, разногласия, делать так или делать эдак. Пока это не привело к ненависти, к таким проблемам, как Анталена, пока не возникли разнообразные партии. Если бы это происходило в другом народе, это не так страшно, потому что в их основе нет этого требования быть как один народ. Они, все народы, были основаны на естественном подходе. Они жили в одном месте и объединились, начали создавать семьи, и под влиянием природы, окружения, различных условий в них происходили такие похожие процессы, и они создавали народы. Мы в нашей основе, в нашей основе заложено условие объединения над эгоизмом. Неестественное объединение, которое есть у жителей одной деревни или одного района, между нами нет, специально нету этого притяжения друг к другу, взаимного этого объединения, обязательств. Это есть, но это находится под влиянием ощущения ненависти к нам. Когда я чувствую себя, как и другие евреи в мире, они чувствуют, что их ненавидят, давят на них. Это связь не от добра, а от зла. И если бы не было на нас давления, то мы бы не чувствовали причастности друг к другу. Но мы особый народ тем, что мы должны искусственным образом сформировать себя как народ. Мы с нуля должны начать объединяться. И когда мы начинаем объединяться, мы начинаем чувствовать отторжение друг от друга. И над этим отторжением продолжать объединяться. Поэтому гора Синай — это гора ненависти, раскрытие зла, раскрытие взаимной ненависти, взаимного неприятия. И мы над этим должны принимать на себя необходимость объединения, возлюби ближнего, как самого себя, быть как один человек с одним сердцем, в поручительстве, во взаимной зависимости, не делай другому то, что ненавистно тебе, весь Израиль, товарищи, и так далее, и так далее. То есть мы не обычный народ. Поэтому со стороны природы, как это заложено, нам уготована ненависть от всех остальных народов. И если мы не объединяемся между собой, а если мы объединяемся между собой, то эта ненависть успокаивается, слабеет. То есть мы видим со стороны природы, мы должны быть одним народом, мы ничего не можем сделать с собой. Мы существуем тысячи лет, и это явление, которое никто не может объяснить, мы существуем, и наше существование, в общем-то, искусственное. Поэтому все смотрят на нас, как на какое-то странное явление природы. В чем мы, в общем-то, особые? В чем наша уникальность? И это именно в том, что мы объединены. Об этом можно говорить долго, но это, в общем-то, основные вещи. Ну, может быть, продолжим по вашим вопросам.
Прежде всего, вы упомянули, что существовала методика Авраама, которая говорила о возлюби ближнего своего, как самого себя. Но все-таки, как вы определили это, мы все еще были группой людей. Что случилось у горы Синай, что мы из группы людей вдруг превратились в народ?
Мы прошли несколько сотен лет. Почти тысячу лет. 400 лет египетское изгнание, хотя это было 210, ну, тут есть разные расчеты, мы это не считаем точно по годам, но прошли сотни лет с периода Авраама, потом Ицхак, потом Яков, Йосеф, был Египет, египетское изгнание и выход из египетского изгнания, и на протяжении этих лет эта группа все время работала над этим принципом объединения,
объединяться все больше и больше, и им это удалось, несмотря ни на что, хотя было много помех, им удалось объединиться сильнее, потому что каждая помеха, в общем-то, показывает, где есть неисправность в объединении, и все бросались на эту помеху и исправляли. И люди шли в одном направлении, на объединение. Это было за Авраамом. Потом шли по двум линиям. Линия милосердия и линия суда. Это было при Ицхаке. И потом по третьей линии. Три линии. Это все три линии объединения. Как объединяются? С какой тенденцией? В тенденции Якова. Яков называется особый.
Избранный из праотцов.
Да, избранный из праотцов. И его подход заключался в том, что у нас есть хесед, милосердие, и мы обязаны идти объединенными, должны развивать между нами свойства отдачи, любви и милосердия по отношению друг к другу. И когда мы начинаем в этом работать, я стараюсь изо всех сил больше излучать ощущение объединения ко всем. Но я чувствую, насколько я не хочу, насколько пробуждается сила зла, сила неприятия, сила критики каждого. Это левая линия.
Это называется суд.
Это называется суд.
Суд, вы сказали, что это Ицхак.
Ицхак. И вместе суд и милосердие. Я понимаю, что это так и должно быть. Одно относительно другого создал Творец, и сейчас я хочу соединить их вместе. То есть и суд, и милосердие, они нужны мне оба, чтобы над ними выстроить любовь. Об этом говорится, все преступления покроют любовь. Какие преступления? Именно мои преступления, то, что я не хочу объединяться. Вначале я старался быть к тебе благосклонным, добрым, потом я увидел, что я не могу. Из моего доброго отношения возникло зло, и теперь над этим злом я, тем не менее, иду на объединение с тобой, несмотря на то, что я чувствую это зло, понимаю его, это называется средняя линия, Яков. Таким образом, им удалось объединиться, преодолеть, продвинуться в создании народа, но когда они находились в египетском изгнании, они почувствовали это изгнание внутренне, духовно, в связи между ними, что они могут испортиться таким образом, что это выйдет из-под их власти. Они начали ненавидеть друг друга, им не удавалось объединиться, это называется, что фараон стал властвовать над ними с точки зрения духовной. Он желал испортить их, отдалить друг от друга. Они начали размежеваться. И если бы они не чувствовали давление фараона, который угрожал им, они бы остались. Поэтому сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. То есть они почувствовали, насколько разъединение их ведет их к смерти. И у них была возможность бежать. Это, к примеру, как Гитлер, но от него можно было убежать. И они сбежали. Но эта ненависть между ними, ощущение отторжения, неприятия, отдалений, пренебрежения, критики присутствует. Это называется, что они вынесли из Египта сосуды, они взяли имущество египтян. Вот это эго, которое находится между ними. Для чего? Очень просто. Если сейчас над этим эгоизмом, который раскрылся, огромный эгоизм, как гора Синай, если сейчас над этим эго, над этой ненавистью, раньше не было ненависти. Были различные небольшие споры, незначительные, а сейчас ненависть. Если сейчас они смогут преодолеть это, объединиться, как сказал тот же Авраам, и Ицхак, и Яков, но сейчас в этих условиях, в которых они находятся, им нужно в этих условиях соблюдать то, что говорится у горы Синай. Согласны ли вы быть как в одном сердце, то есть почувствовать, что нет между вами никакой разницы, что вы буквально как капли воды, которые собрались в одном стакане. Нет разницы между каплями, все это одна жидкость. Готовы ли вы быть в поручительстве? Поручительство — это когда у меня нет ничего от себя, а я забочусь обо всех. Настолько, я не хочу, чтобы они заботились о себе, ни в чем. Я хочу только заботиться о них. Моя единственная забота, чтобы у меня возможность была позаботиться о них. И все мы товарищи, весь Израиль товарищи, то есть я чувствую всех равными, и в нашем народе действительно равенство — это какое-то естественное свойство. Никто не задается, никто не ставит себя выше других, и в армии, везде мы видим. Мы не народ господ и рабов. Все равны, это основываясь на той же основе. И все должны подойти к этим двум основным условиям. Первое условие — не делай другому то, что ненавистно тебе. То есть очень остерегаться даже в мысли причинить вред другому. Сначала проверь на себе, как ты примеряешь, допустим, какую-то рубашку. Примерь на себе, хочешь ли ты, чтобы так думали, не говоря уже о том, чтобы так делали по отношению к тебе другие. И после этого, когда ты проверил, ты можешь уже после этой проверки так относиться к другому, если ты наверняка получишь наслаждение от того, что так бы относились бы к тебе, и таким ты находишь отношения. Это первое. И второе, после того, как приходят к выполнению того условия, более продвинутое условие — возлюби ближнего как самого себя. Ты получаешь все, что хочет другой, и ты желаешь наполнить все его желания преданно, и только ради этого ты и хочешь существовать. Эти условия кажутся совершенно нереальными. Это понятно. Потому что природа человека и сегодня, мы понимаем, что это такое. С тех пор прошло 3000 лет. Но эти условия относительно нашего народа не изменились. 3800 лет, начиная с Авраама, который раскрыл это людям, раскрыл свою группу, приблизительно 3000 лет с того времени. И у нас нет выбора, кроме как проверить, что и сегодня мы находимся под теми же законами, и так природа к нам относится, и согласно выполнению этих условий, так и судит нас. И сегодня, подойдя к этому состоянию, как сказано в книге Зор, там говорит Рабби Элазар, сын Рабби Шимона, что не только мы, а придет такое время, через 2000 лет после изгнания, когда весь мир примет этот принцип от нас, и мы лишь маленькая группа из Вавилона, а все человечество — это весь Вавилон, и нам придется вернуться и научить их, как учил их Авраам, обучить все человечество этому закону, и человечество захочет принять его, потому что почувствует себя в огромном кризисе, в растерянности, буквально в тупике.
В этом событии мы видим, что была группа людей. То есть это не произошло между высшей силой и одним человеком. А это было событие с участием множества людей, в принципе, целого народа. И мы видим на протяжении всей истории, что это действительно нечто уникальное, что дано только нашему народу. В течение всей истории не было подобного события, когда целый народ переживал определенное состояние, которое меняет его, превращает его с этого момента в нечто иное. Почему, с вашей точки зрения, произошло такое масштабное для всех событие? Что в нем есть такого?
В этом есть подобие природе. Законы природы мы изучаем нашими науками. С помощью них мы можем раскрыть законы природы, использовать их, и они одинаковы для всех. Но есть особый закон природы, закон отдачи и любви. Часть людей должны его выполнять, и потом через них это должно распространиться на все человечество. Поэтому эта группа людей, которая способна выполнять его, так она отделилась от Вавилона, и на протяжении истории многие присоединялись к нам, чтобы выполнять это условие. Его искали, это условие, были готовы примкнуть, и приходили. Рабби Акива,
сын чужеземцев
и другие люди. Мы должны видеть в этом общую тенденцию. Невозможно этот закон соблюдать во всем мире одновременно, сразу. Он может пройти через определенную группу, которая живет в таких условиях, как и все, выполняет в своей жизни это правило, изучает его, реализует его, пока не станет примером. И каждый из этой группы будет как учитель, как поводырь, воспитатель, И сказано об этой группе: «Будете мне царством священнослужителей и святым народом». И она выходит и начинает обучать все человечество соблюдению этого конечного закона природы, любовь к ближнему, отдача. Тогда, когда придет время, и все человечество придет к тому, что станет выполнять этот закон. Они просто зреют относительно этого закона, не относительно мудрости какой-то или кличем в музыке, живописи или скульптуре. Они чувствительны больше, чем другие, к отношению между ними и готовы в этой подготовке пытаться исполнить этот закон. И на протяжении истории присоединяются к ним еще и еще люди. И мы видим, что даже целые народы присоединялись к ним. Но в общем все человечество должно пройти большой кризис вместе с народом Израиля. 2000 лет изгнания проходит народ Израиля, а человечество пока что продвигается, а мы выходим из нашего общего отношения между нами в эти годы, а человечество инстинктивно развивается, соединяется на земном уровне, и через 2000 лет изгнания мы встречаемся и достигаем такого состояния, когда и мы должны пробудиться в соблюдении нашей основы, и для того, чтобы реализовать этот закон вместе с ними.
Здесь я хочу спросить, если позволите. При стоянии у горы Синай есть известная фраза, которая говорит: «А стоял Израиль у подножия горы», и говорит Раши, почему он говорит в единственном числе, потому что они были как один человек с одним сердцем.
Да.
Есть вопрос: сделаем и услышим, когда все должны были сказать, как один сделаем и услышим. То есть все должны заключить союз с высшей силой вместе, в взаимном поручительстве и так далее.
Да.
И здесь я хочу немножко лучше понять эти вещи.
Как такое возможно?
Еще прежде, как это может быть. О чем говорится? И если можно, с точки зрения чувств. То есть есть люди, от которых требуется вступить между собой в связь, которая превращает их в ощущение в одного человека.
Да.
И стоял Израиль у подножия горы, как один человек с одним сердцем. То есть есть какой-то контакт между людьми, который называется как один человек с одним сердцем. Это условие для создания этого состояния, которое называется пристанием горы Синай. Правильно?
Да.
И что происходит дальше? Они становятся как один человек с одним сердцем. То есть они поставили галочку на каком-то предварительном условии, которое требуется от них для того, чтобы удостоиться этой ситуации пристанием горы Синай. И что происходит? Есть раскрытие высшей силы. Что это такое?
Ты бывал на наших конгрессах?
Да, но я не уверен, что там зрители были.
Ну так покажи им.
Давайте скажем так, чтобы все поняли.
Находятся в воодушевлении.
Люди?
Люди. От того, что они связываются между собой взаимным образом, и вот это стояние у горы Синай, может быть, где мы были в этих...
Ганета Руха.
В выставочном павильоне, да, на конгрессе.
Там было большое собрание?
Да. И не обязательно ехать в Синай и вставать вокруг горы.
Холм.
Не обязательно нужен этот холм. Нет. Внутреннее чувство, которое приходит к человеку, когда они соединяются вместе под руководством одного лидера, Муше, который пробуждает их, и они чувствуют некое пробуждение.
И прежде они чувствовали пробуждение, когда они выходят из эгоизма, бегут из Египта, начинают объединяться. Эта тенденция была у них и раньше. Они не просто были стадом, они хотели жить согласно этому принципу. И не смотри на Египет, гора Синай, на всю эту географию. Когда мы находимся в каком-то месте, мы проходим внутренние эти события. Мы все больше чувствуем друг друга, соединяемся, мы можем почувствовать подъем, развитие, отделение от того, что происходит с нами здесь, от ненависти, отторжения, от критики, от этого индивидуализма. И тогда мы достигаем состояния, когда мы готовы на данный момент, не навеки, но поэтому это время очень краткое, это состояние, когда мы готовы оторваться от нашего эгоизма, и в тот момент, когда мы себя чувствуем таким образом, мы находимся в воздухе, мы как будто бы не ощущаем себя, мы чувствуем нас все вместе. И это ощущение, как раскрытие Творца, раскрытие духовное. Духовное — это свойство взаимной отдачи. И тогда мы чувствуем, что это то, что наполняет нас. И мы договорились, что мы хотим быть в этом. Если бы ты спросил наших ребят, и действительно, мы во время конгресса спрашивали, хотите ли вы, все говорят, да. Ты помнишь, как это было? В тысячи голосов, 7-8 тысяч кричат, что согласны. Это не театр, они чувствуют так вместе. И теперь вопрос, когда чувствуют так вместе, чем они отличаются от тех, кто кричат там на каких-то демонстрациях или манифестациях, кричат «Да, готовы». Нацисты тоже кричали так вместе. Но после этого, что происходит? После этого учитель должен научить их методики, как действительно достичь этого. Это согласие, это просто общее воодушевление, коллективное.
Как достичь чего?
Любви. Вся Тора — это возлюби ближнего, как самого себя. Нет другой Торы, нет никакого действия, кроме достижения любви. В каждом из нас есть 613 желаний. Все они эгоистические. Все желания только чтобы использовать всех ради личной выгоды. Я должен изменить все эти желания на благо ближнего. Изменить использование, намерение использования каждого желания. Это называется, что я совершаю заповедь. Это называется, что я произвожу свое исправление. Изменить каждое желание с самонаслаждения за счет ближнего на то, чтобы наслаждать ближнего и использовать себя ради этого. Вот и все. Когда они начинают приближаться к этому и думать об этом, и принимать это, уже возникает проблема, что делать с золотым тельцом, что делать с нашим эго, вдруг оно пробуждается во всех, и получается, что мы строим золотого тельца.
Что это значит, что мы строим золотого тельца?
Мы хотим наслаждаться, чтобы нам было хорошо. Мы хотим любить друг друга. Да, мы понимаем, что это хорошо, но чтобы от этого наш эгоизм наслаждался, чтобы каждому было хорошо. Это некий такой коммунистический, такой советский подход, как в России было. мы строим общество, все объединены, все мы ради ближнего, все братья. Для чего? Чтобы прийти к хорошей такой земной жизни, чтобы нам было хорошо. И тогда этим мы всем покажем, насколько мы преуспеваем, так ярко, так эгоистически, как русские хотели показать всем, какие они умные, какие они великие, правые. Да, пример. По-другому сделали нацисты. То же самое. Мы объединимся и всем покажем, насколько мы очень похожи. Одно на другое. Почти нет разницы. Это называется, что раскрылся золотой телец. Что все наше объединение для того, чтобы наполнить наше эго. И это против развития природы. Потому что наполнить наше эго — это быть больше животными, остаться на животном уровне. Мы прошли уровни развития, когда мы спустились с деревья, обезьянами, тысячи лет развития до сих пор. И ступень, которую сейчас мы должны достичь, это уровень говорящий, уровень человек. Это уровень, когда мое животное тело получает все, что ему положено, рациональным образом, все, что нужно телу для того, чтобы существовать удобно, комфортно, не страдать. Правильный подход, когда тело не страдает, как здоровое тело. Врач проверяет, берет анализы, всякими своими приборами там замеряет и чувствует так, прослушивает, сердце твое в порядке, пульс в порядке, давление и так далее, и так далее. Тело существует как животное, как собака, лев, слон. Живет так, что ему хорошо. И не гонится за тем, что ему не положено. Так, на хорошем животном уровне, как собака в будке, как свинья в свинарнике. У каждого есть свое место, так и мы. Нам нужна квартира, семья, различные вещи, чтобы были дома, нормальная еда, хорошая, воспитание детей, забота, обслуживание, пенсия. Короче говоря, об этом мы не говорим. Мир должен быть организован таким образом. Это животный уровень в нас. Потому что если бы мы не были в теле, мы бы не заботились об этом. Но следующий этап, на который сейчас переходит человечество, это этап, когда оно все объединяется воедино, должно объединиться. И здесь мы обретаем образ человека. Что мы достигаем за счет того, что мы объединяемся? Наше объединение не в том, что мы будем уважать друг друга, что мы будем жить в одной квартире и будем есть в одной столовой на десятки, сотен человек, будем одевать ту же одежду или что-то подобное, как китайцы. Нет. Наше объединение чувственное. Когда мы чувствуем себя находящимися в одном поле, в одном чувстве взаимном, в одной системе, которая нас связывает. Эта связь не относится к телу. Она даже вечна. Когда я начинаю объединяться таким образом со всеми, я перестаю себя чувствовать. Я как будто бы оставляю свое тело и нахожусь над ним. Я связываюсь с другими. И я понимаю, что эта связь в каком-то таком виртуальном поле. И это не относится к телу. И живу я в своем теле, или тело умирает, это не важно. Я остаюсь в этой связи. Это буквально вечно. Это совершенная вечная система, где все мы связаны вместе, и мы должны лишь участвовать в этом. И на самом деле эта система существует все время между нами. Только сейчас от нас требуется включиться в нее, войти в нее разумом, чувством, пониманием, постижением. Чтобы мы не только включились в нее, чтобы мы изучили эту систему, эту общую связь между нами. И эта система, чтобы была для нас новым уровнем жизни, который называется человек.
Раскрыть систему связи, вечной связи между нами, называется раскрыть высшую силу. Это то, что они почувствовали в предстоянии у горы Синай. Это то, что они раскрыли в этой системе.
Они услышали об этом. Не то, что они раскрыли это так практически, но они слышали об этом, они пробудились в этом. Исходя из того, что Моше говорил с ними, они пробудились, как ты на конгрессе пробуждаешься, возбуждаешься и готов оставаться так всю жизнь, и тебе, кроме этого ощущения, ничего не нужно, только бы оставаться в этом. Все. Это такое чувственное возбуждение, которого у них не было раньше. Ну, так вот они пробудились. Если бы я устроил вам конгресс, я не думаю, что вы бы достигли этого. Есть учитель, который организует эти вещи, но он и обучает потом, когда он пробуждает учеников своих, чтобы они сами достигли этого, чтобы они управляли этим, чтобы находились в этом состоянии и обучали бы других. Это и есть продолжение поколений.
Если я вернусь к различию между мнением среди людей вокруг Золотого Тельца или в коммунизме, или в нацизме, и объединение, которое было в предстоянии горы Синай, вы хотели нас обучить, что не нужно делать. Так я понял, что есть объединение, которое... Когда люди объединяются между собой ради...
материальных целей, той ступени, на которой они находятся.
Это называется «золотой телец», вы привели два примера.
Да, остаться на животном уровне, чтобы улучшать свое состояние на этой ступени.
Хорошо, есть более качественное объединение.
Исходя из этого объединения, они поднимаются на ступень «говорящий человек».
И суть вещей в чем?
Суть вещей в том, что они связаны вместе, во взаимной отдаче друг к другу, для того, чтобы... быть на этом уровне взаимности, это не относится к телу, к тому, чтобы насиловать людей или воевать с кем-то, подавлять кого-то, а только любить. Любовь, и в этом вся разница, не протекционистская какая-то индивидуалистическая любовь, а любовь ко всему миру.
Это любовь, которая является различием.
Да.
Как она связана с высшей силой, которая раскрылась в предстоянии у горы Синай?
Это внутренняя сила, которая раскрывается в человеке. Что значит высшая сила? Высшая, по сравнению с тем, что было прежде. Прежде у меня было прекрасное ощущение, когда я наполнял свое брюхо мясом, рыбой, пивом, а сейчас ощущение мое от того, что наполняется душа, то есть над временем, расстоянием, местом, пространством, ощущение, находящееся вне меня, дающее мне ощущение вечности, что даже если я не буду находиться в теле, я выхожу из себя и живу в других. Это называется высшая сила. Это называется высшее чувство. Это называется высший мир.
Это то, что они ощутили в предстоянии у горы Синай, после того, как им удалось... восстановить между собой связь, как один человек с одним сердцем, стали одним.
Да.
То есть, когда люди становятся одним целым, если они делают это...
Ради подъема. Когда каждый выходит из себя ради ближнего, и каждый живет ради ближнего, так они чувствуют.
И это называется, что между ними пребывает высшая сила любви?
Да.
Это сила общая.
Всеобщая.
Она называется «одно творец».
Единым. Я бы не сказал «творец», это ты сказал. Но это действительно так. То есть всеобъемлющее это называется. Когда есть сумма людей, которые объединяются между собой, и силой объединения у них есть такая связь, и еще это становится всеобъемлющим. То есть мы говорим сегодня о коллективном разуме. Когда есть 10 глупцов, но когда они начинают говорить о чем-то, вдруг между ними раскрывается что-то, исходя из того, что они объединяются, говорят вместе, раскрывается что-то умное относительно всех.
Да, есть такое выражение «целое больше, чем сумма его частей». Вы это имеете в виду?
Да, это то, что он называет Творцом.
И сейчас, если мы возьмем коллективный разум, это то, что ведет нас дальше вперед в нашей беседе, я бы хотел увязать эту связь между людьми с перспективой, которую вы сегодня предлагаете израильскому обществу. Вы говорите, что хорошее будущее израильского общества зависит только от одного. Если нам вместе удастся построить здесь, даже если мы захотим, потом нам удастся построить здесь общество, которое будет как одна семья. Все израильское общество как одна семья. Как то, чему вы обучили нас сегодня, о связи, контакте, особенно между людьми, которое произошло в виде символа предстояния горы Синай, в отличие от золотого тельца, что символизирует плохое объединение, с перспективой, которую мы хотим реализовать здесь сегодня, в израильском обществе.
Мы живем в особое время, всеобщий кризис, когда мир кричит, просит, плачет, как маленький ребенок, потому что у него нет разума. Он только чувствует, что он пропадает, опасности, удары климатические, удары по безработице, голод, эпидемии, опасность атомной войны. Об этом говорят уже без всякого страха, уже как что-то, что должно произойти. Лидеры ничего не могут сделать, они ничего не знают, у них нет планов. Нет кого бы, кто мог встать и сказать «я знаю». Нет сегодня. Всегда в мире было несколько таких. Одни говорили «коммунизм», другие говорили «капитализм». Сегодня нет никого, у кого была какая-нибудь идея, и возникают нацистские режимы, протекционисты. Каждый хочет поставить себя на разрушение другого, то есть против той тенденции, которую природа готовит для всего мира, объединение, взаимосвязь, как в одной семье. И мы в это время должны быть светом для народов. Мы должны быстро достичь того, что действительно станем одной семьей, определить между нами законы, как в одной семье человек да поможет ближнему, любовь к Израилю, любовь к ближнему, все как один, как один человек в одном сердце, все люди-братья, не делай другому то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как самого себя. Все эти законы, обучать их все человечество, показать, как у нас это уже существует. И именно благодаря выполнению этих законов мы находимся в совершенно ином состоянии, чем весь мир, потому что в тот момент, когда мы начинаем приближаться, согласно этим законам, друг к другу, действительно, только начинаем строить то, что называется «одна семья», ты вдруг чувствуешь, что у тебя нет врагов. Весь мир успокаивается, как будто бы забывает о тебе. Потом он даже, соответственно тому, когда тебе удается объединиться, весь мир начинает быть дружелюбным к тебе, хотят торговать с тобой, помогают, расцветает туризм. Они даже сами не знают почему, но вдруг нет антисемитизма, вдруг начинают относиться к тебе хорошо, и ты чувствуешь по их реакциям, что они относятся к тебе как ко всем. Как будто бы исчезло у них это особое отношение к тебе. И даже более того, начинают уважать, почитать, начинают буквально любить. Мы приедем к вам учиться, как у вас хорошо, научите нас тоже. То буквально так естественным образом ты чувствуешь, как это происходит, в той мере, в которой ты выполняешь эти законы внутри.
Что они чувствуют? Они чувствуют, что высшую силу, по сути?
Они чувствуют, что... Они не чувствуют, что у них меняется отношение, настолько это становится естественным.
Да, даже подсознательно. Что их влечет? Как пчелы на нектар. Как пчелы на нектар, они стремятся чувствовать что-то хорошее.
Да.
И если человек или народы, на каком уровне мы говорим, что их влечет туда? Их влечет высшая сила, которая есть в связи между людьми, в правильной связи.
Да. Но они... Переводит это на то, что ты выходишь из кризиса, у тебя есть успехи в экономике, построение финансовой системы, разные обычные вещи, привычные для их уровня материального, потому что они находятся в очень серьезном кризисе, и вдруг они чувствуют, что мы можем научиться у них, у евреев. Посмотри, как они преуспевают. Но думают об этом уже... Не со стороны зависти, а это как хорошая зависть такая.
У меня есть еще один вопрос.
Да.
Если мы построим израильское общество как одна семья, на самом деле, не на словах, между сердцами, и станем как один человек с одним сердцем.
Да.
Будет ли это, даст ли нам это объединение между нашими сердцами, как самая сильная часть природы, любовь. И это то, что поведет нас вперед?
Конечно. Потому что тогда мы обретем силу природы, всеобщей. Это основа всего творения. Нет более мощной силы, более общей, более правящей во всем, чем эта основа, любовь, взаимное объединение всех элементов системы мироздания. Ты понимаешь? Все элементы всеобщей системы, всего мироздания соединены с собой, между собой, согласно закону, который называется любовь, взаимовключение. И ты точно это соблюдаешь и находишься в основе его, то есть в месте, там, где... Основа, ты находишься в подобии свойств, в сопереживании всей природе. Это называется слияние с Творцом, потому что Творец в числовом значении — это природа.
Еще вопрос. Неудобно говорить, но если мы посмотрим на самом деле трезвым взглядом на общество, где мы сегодня живем, это общество состоит из каждого из нас. Я никого не хочу подвергать критике. Если я правильно понял с ваших слов, все это отношения между людьми, и сегодня отношения в израильском обществе, они не очень такие, мягко говоря, и гораздо ближе к понятию ненависть.
Почти.
Хорошо. Это может быть еще хуже. Дайте, пожалуйста, задать вопрос. Я говорю, есть сегодня между людьми такая всеобщая ненависть и отторжение. Но видите ли вы в этом место для любви? Мы скоро заканчиваем программу. Это, кажется, совсем противоположная вещь. Мы говорим о любви, о связи. То, что мы сегодня видим, это размежевание, ненависть.
Мы для этого получили позволение войти в землю Израиля, заселить ее в это место, построить здесь государство, народ. Как бы то ни было, чтобы создать основу, от которой мы должны подняться к условию быть как народ Израиля, истина, как это наша природа должна быть, внутренняя природа, и на земле Израиля, то есть на том месте, которое предназначено для поселения народа. И мы должны эти вещи реализовать. Если не реализуем, то у нас не будет здесь возможности продолжать. Мы пока имеем эту возможность, и согласно тому, что я вижу, мы обязаны это реализовать, и весь мир требует от нас это, и все, кто находится с нами сейчас в разногласиях, в конфликтах, только для того, чтобы подтолкнуть нас к реализации
закона «Возлюби ближнего, как самого себя» внутри нашего народа.
Наше время подошло к концу. Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ницца Мазос.
Спасибо.
Спасибо вам, телезрители, за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. До свидания.